хотите радоваться, поставьте какую-то задачу, достигните ее, у вас появится чувство радости. Метание человека – это очень важное метание. Не будь справедливым по отношению к людям. Будь милосердным по отношению к людям. И он обращается к Богу с просьбой: пожалуйста, помоги мне заработать себе на кусок хлеба. Желательно с маслом. Глава Лех Леха, начинается в ней рассказ о первом еврее, Аврааме, и о том, откуда взялся еврейский народ. И первые строки этой главы, они очень известные, на мой взгляд, они очень важные, очень актуальные для нас. И несмотря на то, что колоссальное количество комментариев написано на эти строки, мне кажется, что есть что-то важное, что мы попробуем сегодня разобрать. Тот комментарий, который дает Сфорно, как всегда, это необычный комментарий. Он отличается от того, что говорят другие комментаторы. Ну, посмотрим. Значит, написано так. Да. «И сказал Господь Аврааму, да, лех леха, это большой вопрос, как перевести, уйди, иди себе, иди из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, вее браха, и будешь благословением». Или, если более точный перевод, и будь благословением. В случае так, как это Сфорно, из его комментария видно, что он понял правильный перевод вее как повелительное наклонение. Будь благословением. Значит, история первого еврея Авраам, который на тот момент еще не еврей, он живет в Месопотамии, по национальности он, судя по всему, шумер, он женат, его зовут еще не Авраам, а Аврам, его жену зовут еще не Сара, а Сарай. Он живет среди идолопоклонников, в прошлый раз мы говорили, что, по всей вероятности, он участвовал в строительстве Вавилонской башни. И вот к нему является Бог, Авраам, согласно нашей традиции, уже не молодой человек в тот момент, ему уже за 70. И говорит ему: оставь твою землю, твою семью, дом отца, и иди в землю, которую я укажу тебе. То есть иди в неизвестность. И при этом, на самом деле, эта неизвестность, она не такая неизвестная, потому что все человек как Сфорно это понимает. Он говорит, что Авраам понимал, что нужно идти сюда, в землю Израиля, будущую, да, тогда землю Канаан. Но он не знал, где именно в земле Израиля, да, и поэтому он приходит, он нигде не останавливается, он не разбивает нигде свой шатер. То есть нужно понять, что Авраам, он пастух, и как живут пастухи, как можно видеть сегодня бедуины, да, здесь они до сих пор так живут. То есть есть какая-то деревня, какое-то, не знаю, как это правильно назвать, место, где стоят шатры. Это большие шатры, это не палатка, да, где живут семьи, где находятся какие-то предметы обихода, женщины, дети. А мужчины большую часть времени кочуют. Да? Есть скот, скот очень быстро съедает траву, тем более здесь, на Ближнем Востоке, здесь это не Воронежская область, да? Трава быстро высыхает летом. И, соответственно, нужно все время с этим стадом перемещаться где-то по окрестным местам. Но есть какая-то база, да? То есть то место, где разбивают шатер. Авраам приходит в землю Израиля, и он сначала шатер нигде не разбивает. Он ходит по земле Израиля, пока не доходит здесь недалеко до Шхема. И там первое место, где Всевышний говорит ему остановиться, и там он строит жертвенник. Значит, что говорит Бог Аврааму? Значит, он говорит: иди, и тогда что? Я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И дальше Бог дает ему указание: вее браха, и будь благословением. И на этих словах я хотел бы остановиться поподробнее, на комментарии Сфорно к этим словам. Что значит «будь благословением», да, как можно сказать человеку «ты будешь благословением». Вообще, что такое благословение, слово, которое здесь мы видим, несколько раз фигурирует, да, «благословлю тебя», «ты будешь благословением», дальше написано «благословятся тобой все народы земли» в следующем предложении. Сфорно дает комментарий, который, на первый взгляд, не очень понятен. Значит, пишет он так, я прочитаю его. «Вее браха, и будешь благословением, будь благословением». Беркат Ашем Иши Исмах Ашем Бемаасав. Благословение Бога заключается в том, чтобы обрадовался Бог деянием его, Кмоша Амру Разаль, как сказали мудрецы благословенной памяти, Ишмаэль бни Бархени, Ишмаэль сын мой, благослови меня, Амарти Луи Рацун Минфанеха, Шейгалу Рахамеха Альбанеха, и сказал я ему, да будет угодно перед тобой, чтобы твое милосердие повлияло или раскрылось на сыновьях твоих. Амар им кен гей ли браха, разберем сейчас, да, что Сафарон здесь имеет в виду. Амар ли им кен гей ли браха, бы маша титбунен, ветикнеш лимут, ветильмод даат это ам. Так сказал Бог, говорит Аврааму, если так, будь мне благословением тем, что ты, маша титбунен, тем, что ты будешь мыслить, ведь ты кнешь лимут и приобретешь цельность, то есть ты станешь цельным человеком, совершенным человеком, можно перевести, и будешь обучать знанию народ. Конец цитаты. Что здесь такое Сфорно говорит, что он имеет в виду? Попробуем это разобрать вместе. Значит, Сфорно здесь связывает понятие благословения, да, он говорит, что благословение Бога. Да, то есть есть разные, видимо, типы благословений. Да, и Бог, когда говорит Аврааму, будь благословением, то есть это указание со стороны Бога по отношению к Аврааму, будь благословением. Сфорно говорит, что благословение, Беркат Ашем, благословение Бога, и это заключается в том, чтобы Всевышний радовался своим деянием. На самом деле это скрытая цитата из псалмов. Это 104-й псалом. «Исмах Ашем бемаасав» – «Возрадуется Всевышний деянием своим». Это и говорит Сфорно, есть благословение Бога. И он приводит доказательства этому из высказаний мудрецов, в которые стоит заглянуть. Значит, и это нам что-то сможет прояснить. Значит, до этого еще раз, да, чтобы этот этап был более понятен. Может быть, чтобы его лучше понять, есть еще один комментарий Сфорно тоже в книге Берешит, в начале, в шестой главе, в главе Берешит, где Всевышний, говорится перед потопом, да, что Всевышний видит, что люди грешат, написано «Ваитацевель любой», Всевышний возгрустил, а Всевышний стал... разочаровался, да, в том, что он сотворил человечество. Да, Всевышний стал грустный. Да. Как, что значит Бог, он грустит, да, как человеческое качество. Да. Так Сфорно там пишет, да, «Ваитацеваль элли Бог, кило яхпоц бомот амет, ваэфех исмахашем бомасав». Что поскольку Всевышний не хочет смерти человека, а обратное этому, здесь Сфорно приводит ту же самую скрытую цитату из псалмов, возрадуется Всевышний деянием своим. То есть там он противопоставляет, как бы, с одной стороны, он говорит, что с одной стороны, грусть Бога, это как бы когда человек умирает, а когда люди гибнут, это потоп. А в противоположность этому, это то, что он говорит касательно Авраама, что когда Всевышний радуется своим деянием. То есть благословение, это когда... Я объясню, там Сфорно еще в третьем месте в своей книге «Каваната Тора», он подробнее объясняет эту идею, тоже приводит тот же самый стих из Псалма. Он говорит, что такое радость, что такое грусть. Сфорно дает очень простое объяснение, я не думаю, что это какое-то уникальное объяснение для Сфорно, оно достаточно банальное. Он говорит, что радость, когда человек радуется, когда человек хочет чего-то достичь, чего-то добиться, у него получается, тогда он радостный. Человек хочет, не знаю, что виноградник вырастить, да, собрать урожай. Да, он сажает, трудится, пашет, там, обрабатывает. И в конце у него получилось, он собрал урожай. Это вызывает у него чувство радости. Грусть, говорит Сфорно, когда человек что-то пытается чего-то достичь, у него не получается то, что он задумал, это вызывает у него чувство грусти. Все очень просто. Хотите радоваться, поставьте какую-то задачу, достигните ее, у вас появится чувство радости. Это очень еврейское определение этого понятия, да? Потому что если, например, посмотреть в очень сегодня популярный подход, буддийский подход, не то чтобы я разбирался в буддизме, да, Но там как бы другое определение. Там говорят, не надо ни к чему стремиться. Да? Надо все наоборот аннулировать. Да? Что... И тогда ты будешь радостный. Когда ты не будешь ни к чему стремиться, тогда вот ты как там, постигнешь нирвану. Да? Ты попадешь там, окажешься в нирване. Тебе будет хорошо. Еврейский подход не такой. Да? Всегда нужно к чему-то стремиться. Нельзя ничего аннулировать ни в коем случае. Да? Этот мир створен Богом. Он нам не принадлежит. Аннулировать его нельзя. И мы радуемся, когда мы чего-то достигаем, да, надо ставить себе цели. А это такая суета. Любая цель – это наше как бы, какое-то... То, что человек мечется по жизни. Ничего страшного, да. Это на самом деле это человек, это большое дело. Да. Метание человека – это очень важное метание, да, они очень ценные. Так, поэтому Сфорно говорит, что радость – это... ощущение человека при достижении поставленных целей. Грусть – это ощущение человека в том случае, когда у него не получается достигнуть поставленных целей. Понятно? Соответственно, мы находим в Торе. У меня еще есть. Соответственно, мы находим в Торе примеры, когда Богу приписываются человеческие эмоции, такие как радость и грусть, например. И наши мудрецы, в первую очередь, конечно, Рамбам во главе этой школы, но и Сфорно, как рационалист и последователь Рамбама в рационализме в еврейском, он тоже, естественно, объясняет каждый раз, что имеется в виду не буквально. Да? То есть, что значит Всевышний опечалился, да? Всевышний сотворил человека, а человечество ведет себя не так, приходится сделать потоп. Да? Написано, «Ваитацев либо Всевышний грустит». Женщина грустит, это значит, что Всевышний как бы пытался что-то сделать, а получилось не то, что было задумано. Да? То есть тот человек, который умирает. Человек умирает, вообще грусть связана со смертью, потому что Всевышний создал человека для того, чтобы он жил, а не для того, чтобы он умирал. И когда подобие, образ подобия Бога, это живой человек, конечно, это не труп. И когда человек ведет себя неподобающим образом, да, когда он умирает, человечество гибнет, сейчас оно погибнет, то Всевышний как бы грустит. То есть это не то, что имелось в виду при творении. А когда Бог приходит, раскрывается Аврааму и говорит ему, будь благословением, говорит Сфорно, будь таким человеком, про которого написано, говорит царь Давид в псалмах, «Исмах Ашем бемаасав», Всевышний будет радоваться его деяниям. Да, таким человеком, как задумано. То есть человеком, который является образом и подобием Бога в этом мире. Сфорно подкрепляет это очень интересным и достаточно известным местом в Талмуде. Это талмудическая Агада, которая рассказывает про такого мудреца, которого звали Раби Ишмаэль бен Элиша. Раби Ишмаэль, сын Илиши. Значит, там, в этот трактат Брахот, там мудрецы разбирают, начинается с того, что Раби Йоханан говорит, что Всевышний тоже молится. То есть человек молится, но и Всевышний тоже молится. Да, и мудрецы спрашивают, о чем молится Бог? Да? А что он говорит в своей молитве? Они там рассказывают. Да? И приводится да, такая история. Значит, сказал Раби Ишмаэль, сын Илиши. Памахат нехнасти лактир, кторот лифнай брифним. Однажды он был первосвященником, Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль Коэн Гадоль. Видимо, это один и тот же человек. Есть мнение, что это два разных персонажа. Раби Ишмаэль первосвященник. Один из 10 мудрецов, убитых Римом. Значит, Раби Ишмаэль бен Элиша говорит, однажды зашел я принести воскурение лифнай брифним, в святая святых. Мы знаем, что когда был храм, значит, он жил в конце периода второго храма. Он был первосвященником во втором храме. И раз в году первосвященник заходит в помещение в храме, которое называется Святая Святых. Помещение, в котором в первом храме находился ковчег завета со скрижалями. Во втором храме ковчега уже не было, там просто находился камень. Но это Святая Святых, это как бы самое святое место, которое есть. Туда никому нельзя заходить. И только раз в году первосвященник в Йом-Кипур весь народ падает ниц. И первосвященник заходит туда, и, может быть, он оттуда живым не выйдет, если он недостоин того, чтобы оттуда выйти живым. Недостоин, точнее, того, чтобы зайти в такое место. И поэтому ему к ноге привязывали цепь. И если он там умирал, то его, поскольку никому больше туда нельзя, то его за эту цепь потом его тело оттуда вытаскивали. Значит, и говорит Раби Ишмаэль, что однажды я зашел в святая святых, чтобы принести воскурение. Да, в Йом-Кипур, когда он заходит там несколько раз, на самом деле, на протяжении службы Йом-Кипура, и он заходит туда первый раз с воскурением. Тут нужно сказать, что исторический фон, да, то есть, если можно предположить, я не уверен, что это так, но можно предположить, что этот случай, этот один однажды, потому что Памахат, это однажды я зашел, это звучит как будто это... как-то я зашел в святая святых, да, ничего себе, это не как-то, да, это происходит в очень конкретное время, да. И есть еще одно место в Талмуде, где мы встречаем, тоже, когда история начинается тоже со слов Памахат, однажды. Это история про то, как римский император собрал еврейских мудрецов для того, чтобы в итоге он сказал, что я вас казню. И тогда мудрецы собираются, он дал им время на раздумья, он сказал, что... Сказал, что вот Йосеф, да, ваш предок, братья его продали в рабство, ваши предки продали в рабство. И еще никто за это, человек, который по Торе, человек, который продает другого человека в рабство, ворует и продает, он за это полагает смертная казнь. Их не казнили, говорят, давайте теперь вас надо казнить, да, потому что вы самые праведные. Значит, и тогда мудрецы сказали, дай нам какое-то время на то, чтобы подумать, чтобы понять, это Всевышний, а все так решил, что мы должны умереть, или это произвол властей римских. И тогда, что они сделали, написано в Мидраше, что они попросили раби Ишмаэля, первосвященника, чтобы он зашел в святая святых и спросил у Всевышнего. И он заходит, он говорит, я встретил человека за занавесом, да, видимо, это как аллегория, аллегорическое описание Всевышнего, или он встретил ангела какого-то. За занавесом, буквально имеется в виду, святая святых, она была отгорожена занавесом вот, от остальной части храма. Но это за занавесом, как бы за высшим занавесом, то есть там на самом, как будто бы он зашел к Богу в комнату. Да. Значит, и там ему говорит, да, действительно, это вы погибнете. И тогда они принимают на себя это решение, и все, они погибают. Значит. И раби Ишмаэль один из двух первых людей, которых казнят. Значит, и может быть, что именно про это он рассказывает, да, что однажды зашел я в святая святых, чтобы принести воскурение. Вараити акатриэль ка ашем цвакот, здесь перечисляются разные имена Всевышнего, я увидел там Всевышнего, да, он видит Бога, Бог не телесен, да, не материален, но он его видит там, да, в святая святых. Шую шеваль кисэрам ваниса, который сидит на престоле возвышенном и высоком. Вамарли Ишмаэль бни Бархини. Значит, он заходит в святая святых и встречает там Бога. Он его там видит. И между ними происходит диалог. Что говорит Бог рабе Ишмаэлю, который зашел в святая святых? Он говорит, Ишмаэль, сын мой, благослови меня. У него есть к нему просьба. Благослови меня, пожалуйста. Дай мне благословение. Очень интересная просьба, если учитывая персонажа. Да? Как бы человек попал к Богу, да, и... Все на все человек, само Богу, и Бог просит у него, благослови меня. Значит, и раби Ишмаэль, да, действительно отвечает ему, дает ему благословение. Какое благословение раби Ишмаэль дает Богу? Амартило, сказал я ему, и рацун милфанеха, шейхбешу рахамеха эт касха, вейголу рахамеха альмидотеха, вритнегим банеха, бэмдата рахамим, ватиканес лаим лифним и шурат один. Значит, сказал я ему, да будет угодно перед тобой, чтобы твое милосердие сдержало твой гнев, и чтобы твое милосердие, оно превозобладало над твоими качествами. Да? То есть, есть качество, когда Всевышний должен гневаться на людей, да? Чтобы твое милосердие оказалось сильнее, чтобы оно не дало гневу выйти, да? Твоим качествам другим реализоваться. И чтобы ты вел себя со своими сыновьями согласно качеству милосердия. И делай им лифным шорт один, как сказать по-русски, больше, чем им полагается. Да? То есть, снисходительно относись к ним. Да? То есть, если даже по закону им полагается наказание, то я тебя благословляю, чтобы ты сделал им не то, что им полагается, а лучше. Да? Что, какая реакция Бога на такое благословение? Да? Хитрое благословение. Да? Приходит человек к Богу. Бог просит его, благослови меня. Да? И человек благословит, чтобы ты хорошо себя с людьми вел. Лучше, чем они того заслуживают. Не будь справедливым по отношению к людям. Будь милосердным по отношению к людям. Вынянали бы Рошо. И он кивнул мне головой. То есть Всевышний, как бы Раши там говорит в своем комментарии, что он как будто как ответил Амэй. Да, он согласился с этим благословением. Всевышний сказал, да, я принимай. Это хорошее благословение. Вакамаш Малан, Шилот и Беркат Идиот, Калабейнеха. И отсюда мы учим, что ты должен, чтобы благословение простого человека пусть не будет легко в твоих глазах. Люди идут за благословением какому-то большому раввину, каким-то праведником. Да? Но говорит Раби Шмуэль, что если ты встретил простого человека, который не праведник, не раввин, не святой, и он тебя благословил, сказал тебе, будь здоров, например. Да? Это очень важная вещь. Да? Не думай, что это какая-то ерунда. Да? Пусть не будет. Это, да? Нужно, кстати, тоже, когда мы кому-то чего-то хорошего желаем, нужно относиться к этому. Это очень-очень большое дело. Да? Сказать кому-то доброе утро. Да? Сказать кому-то, желаю тебе удачи, да? Желаю, будь здоров. Да? Что-то хорошее пожелать, это очень важная вещь. Да? Спасибо, мы. Потому что, почему? Да, потому что, если человек благословит Бога, да, и расстояние между человеком и Богом – это бесконечность, и Бог кивает головой, он говорит, да, это Бог просит у человека благословения. Тем более, два человека, да, неважно, какое бы расстояние между ним было, оно все равно бесконечно меньше, чем расстояние между человеком и Богом. Да. Поэтому это очень важно. Значит, такая история приводится, очень интересная, тоже эта история известная, про нее много написано. И молитва Бога, да, к чему я начал предисловие, то, что до этого там говорится, и, собственно говоря, Раби Ишмаэль не просто так благословляет Бога, а он благословляет Бога словами его же молитвы. Говорят мудрецы, Раби Йохан говорит, что молитва Бога, что Бог, как Бог молится, он как бы желает то же самое себе самому, да, как бы, чтобы он вел себя по отношению к людям согласно милосердию, милосердно, а не согласно справедливости. К чему мы это привели? Да, я хочу вернуться к комментарию Сфорно. Мы собираем его по кускам сегодня. Да. Потому что иначе я не знаю, как его просто объяснить. Значит, Бог приходит к Аврааму и говорит ему, будь благословением. Говорит Сфорно, благословение Бога заключается в том, чтобы Бог радовался своим деянием. То есть благословение – это когда человек ведет себя так, как имелось в виду, да, как его Бог сотворил. Это и есть благословение Бога. Откуда он приводит доказательства? Как сказали мудрецы, благословенной памяти, Ишмаэль, сын мой, благослови меня. Я сказал ему, да будет угодно перед тобой, чтобы твое милосердие, ты вел себя милосердно по отношению к своим сыновьям. Да. Какая связь, да, секунду. Как это понятно? То есть, есть ли благословение Бога, чтобы человек был идеальный? По отношению к идеальному человеку не нужно качество, не требуется качество милосердия. Да? По отношению к идеальному человеку Бог может вести себя справедливо. Да? И все нормально. Да? И человеку будет хорошо, и Бог будет рад, потому что человек ведет себя идеально. Почему Сфорно говорит, что он приводит доказательство, что благословение Бога это в том, что Бог радуется своим деянием, как вот мы встречаем в истории с Раби Ишмаэлем. Сфорно говорит, что такое Всевышний как бы радуется, да? Это когда человек ведет себя идеальным образом. Да? То есть человек, вот как вот он должен, как вот было Богом задумано, так он себя и ведет. Это и есть, когда Бог приходит к Аврааму и говорит ему, будь благословением, то есть будь идеальным человеком, другими словами. Будь таким человеком, как Бог тебя задумал. В противоположность людям поколения потопа, которые погибли, потому что они были не такие, как Бог их задумал. Да? Они вели себя плохо. А Аврааму Бог говорит, будь благословением, то есть будь идеальным человеком. Откуда Сфорно это берет? Он приводит доказательство из того, что из истории с Раби Ишмаэлем, где Раби Ишмаэль благословляет Бога.
Чтобы тот был несправедливым, а милосердным.
Да, чтобы Бог был несправедливым, а милосердным. Да, чтобы он вел себя. Зачем, спросите? Соответственно, это значит, что Раби Ишмаэль как говорит, что человек
несовершенен.
Да. Как это? Здесь непонятно, да, что Сфорно имеет в виду. Продолжает Сфорно. Говорит, если так, да, соответственно, что получается? Что Бог говорит Аврааму и Ели Браха, будь мне благословением. Чем? Он здесь перечисляет три этапа, да? Как Авраам должен стать благословением. Бамешит Идбунен, тем, что ты будешь мыслить. Здесь скрытый цитат, на самом деле, видимо, слов Рамбама, да, то, что Рамбам говорит, что Авраам, когда он стал ребенком, уже в три года начал думать о том, что у этого мира, видимо, есть единый Творец. Да, ему он начал мыслить, как может этот мир управляться, если у него нет единого Творца. Значит, человек постигает совершенство тем, что он сначала думает. Это мыслительный процесс. Да? Он думает. Ну, нужно думать. Так, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Это очень непопулярное сегодня занятие. Очень не в моде. Да? Думать сегодня не модно. Да? Прошу прощения за то, что я говорю не модные вещи. Но сначала человек должен думать много. Это приводит его к совершенству, когда он начинает что-то понимать. Или наоборот, когда он понимает, что он не понимает ничего, это тоже очень важный этап постижения. Тогда второй этап – «ватикнеш лимут», и ты приобретешь цельность. То есть ты тогда начнешь не только… у тебя появятся какие-то понимания, ты начнешь вести себя согласно этим пониманиям. Да. Ты станешь цельным человеком, когда он думает и делает одинаково правильно. И ты начнешь себя вести как цельный человек. И третий этап, который Сфорно здесь перечисляет, и тогда «утеламет дат этам», и ты будешь обучать за этому знанию, этому пониманию народ. То есть ты не будешь, не только сам будешь себя правильно вести, но ты будешь помогать другим людям доносить до них, как вести себя правильно. И это то, что называется «будь благословением». Да, еще раз. Если подвести резюме, что мы здесь увидели, что мы видим в этом комментарии Сфорно? Сфорно говорит, что Бог обращается к Аврааму с указанием быть благословением. И быть благословением – это означает стать совершенным человеком, вести себя согласно этому и помогать другим людям становиться такими же. То, что здесь непонятно в этом комментарии Сфорно, да, почему он это связывает, как он сюда приплел это место в Талмуде, где рассказывается про Раби Ишмаэля, про, как раз где говорится про несовершенного человека, Раби Ишмаэль, который просит у Бога вести себя по отношению к людям так, как будто люди несовершенны. И чтобы это понять, я не знаю, это во-первых, это я не знаю, это так написано Сфорно и точка, да. Но у меня есть какая-то идея, да, как можно это объяснить. Раби Левицкук из Бердичева рассказывает, что Раби Левицкук как-то видел одного еврея, который молился утреннюю молитву, он наложил тфилин, облачился в талит, чтобы время даром не пропадало, он еще параллельно запрягал свою лошадь. Ну, жалко тратить время на молитву, да, так можно, ну, что-то полезное правильно сделать. Он молился и запрягал свою лошадь. Раби Левицкук, он увидел это. Он сказал: «Всевышний, посмотри на твоих сыновей, какие они святые. Даже когда они запрягают лошадь, они молятся». Раби Левицкук был святой человек. И был большой, большой мудрец. Значит, и я нашел какой-то отрывок в его книге «Кдушат Леви», комментарий к псалму, который, мне кажется, раскрывает вообще всю эту тему совершенно с другой стороны. Есть такой, написано в псалмах, это 102-й псалом, «Тфилала Аника Яатофу Лифнея Шем Ишпох Сихо». Известный очень текст. «Молитва для бедняка», можно перевести, или «страдающего человека», «когда облачится он и перед Господом изольет душу в жалобе своей, Господи, услышь молитву мою, и вопль мой пусть дойдет до тебя». То есть царь Давид дает здесь определение молитвы, как тфила лани, когда молитва для бедняка, для бедного человека, когда он облачится во что-то, изливает свою душу перед Богом. Так Раби Левицкук, то есть достаточно длинный текст, я не буду его цитировать. Здесь Раби Левицкук говорит, что есть два типа молитвы. Что такое молитва вообще? Молитва – это такая непростая тема, очень, очень непонятная на самом деле, и требующая большой работы. Значит, он говорит, что есть два типа молитвы. Первый тип молитвы – когда человек просит что-то для себя. Человеку нужно, он хочет кусок хлеба. И он обращается к Богу с просьбой: «Пожалуйста, помоги мне заработать себе на кусок хлеба. Желательно с маслом, но хотя бы хлеб». Это первое. Человеку что-то нужно, это нужно лично ему, и он просит этого Бога. Другой тип молитвы, как говорит здесь Раби Левицкук, это бхинат аэмет, да, то есть это молитва категории истины. Да. Это то, что человек просит по другой причине. Потому что, он говорит, мы называемся сыновьями Богу. Бог называется наш отец, мы называемся сыновья. И самая большая радость у родителей, да, у кого есть дети, это прекрасно поймет. Что больше всего радует родителей? Когда детям хорошо. Детям хорошо, родители счастливы. Это то, что больше всего радует родителей. Так, и тогда человек обращается к Богу не потому, что мне что-то нужно. Да? Я хочу, чтобы Бог как бы за меня порадовался. Я говорю: дай мне будет хорошо, дай мне кусок хлеба с маслом, желательно еще с икрой. мне будет хорошо. И мне будет хорошо, а ты же мой отец. Соответственно, тебе будет за меня радостно. Ты за меня порадуешься. Не потому, что я хочу, да, потому что это так, так надо, да, потому что так я хочу, чтобы Всевышний радовался. То есть, как бы человек просит не для себя, он просит, как бы, он обращается к Богу, да. И это, здесь тонкий психологический момент, глубокий, по-моему. Когда мы с кем-то разговариваем, понятно, что все мы эгоисты, да, понятно, что все думаем о себе. Но для того, чтобы построить хороший диалог, чтобы когда мы к кому-то обращаемся, нужно понять не только, что хочу я, но понять, что хочет тот, к кому я обращаюсь. Да? И взять это, тоже это иметь в виду. Да? Тоже. Немножко посмотреть, что ты с кем-то разговариваешь, что это не стенка, это не шкаф, да? Это какой-то живой объект. Да? У него тоже есть какие-то потребности и желания. Да? И можно так обратиться, чтобы человеку было приятно от этого. Это намного более качественный разговор. Да? То есть, когда мы так разговариваем, нас намного легче понять. И намного приятнее откликнуться на нашу просьбу. Так это второй тип молитвы, о котором говорит Рав Левицкий из Бердичева. То, что человек обращается к Богу, как к отцу. И говорит, сделай, пожалуйста, мне хорошо, потому что я хочу, чтобы ты был радостный, чтобы ты за меня порадовался. И это включает всякие блага, чтобы я стал лучше, чем я есть сегодня. Чтобы я стал более сытый, более здоровый, более счастливый. И все что угодно. Потому что все, что мне будет хорошо, это моего отца, это радует. И это, он говорит, Рав Левицкий, то, что, это, как я это нашел, да, потому что, он говорит, это то, что написано, «Шеисмах Ашем бемаасав», да, то, что написано, что, чтобы возрадовался Всевышний деянием своим. Это тот псалом, который приводит из формы. И здесь он приводит еще одно удивительное место в Талмуде, в трактате Хагига, которое я тоже хочу отдельно процитировать, потому что оно того стоит. Значит, написано так. Ашкехей раба Баршила Лильяу. Один из мудрецов Талмуда, раба сын Баршила, он встретил пророка Ильяу. Пророк Ильяу, написано, что он не умер, он вознесся на небо живым. И когда человек достигает какого-то высокого уровня, ему раскрывается пророк Ильяу. Значит, ему было раскрытие Гилу Ильяу, то, что называется, раскрытие пророка Ильяу. Амарна и Майка Авида Кадуш Баруху. Так он спросил у пророка Ильяу, ты же оттуда с неба, да? Что Бог сейчас делает? Чем Бог занят? Амар лей камар шмата мипумаю декулу рабанан. Ответил ему пророк Ильяу, что Всевышний повторяет, да, то есть они, видимо, он раскрылся ему где-то в Бет-Мидраш, они сидели и учили Тору, сказал, что Всевышний повторяет высказывания всех мудрецов, за исключением Раби Мейра. То есть каждый из мудрецов говорит какой-то комментарий к Торе, какой-то закон, например, говорит. И Всевышний как бы повторяет за ним, говорит, мой сын такой-то говорит так-то. За всеми, кроме Раби Мейра. Раби Мейр был один из величайших мудрецов Талмуда. Значит, Амар ле Амай спросил, почему? Почему Раби Мейр такая дискредитация Раби Мейра? Мишунда кагамар шмайта мипумай да ахер? Из-за того, что Раби Мейр отвечает ему пророку Ильяу, из-за того, что Раби Мейр учил Тору у Ахера. Да? Это известный персонаж в Талмуде, был один из мудрецов, который был соратником Раби Акивы. Раби Илиша его звали сначала. И он один из четырех людей, который вместе с Раби Акивой зашел в Пардес, зашли в райский сад. И он вышел оттуда и испортился. Он перестал соблюдать и стал отрицать Тору. Но при этом он был великий мудрец, который оставил Тору. И Раби Мейр встретил его, он тот ехал на лошади в шаббат, что запрещено еврейским законом, да. И Раби Мейр учил у него Тору, был учитель Раби Мейра. Так видимо, говорит пророк Ильяу, что Всевышний не хочет повторять за Раби Мейром, потому что Раби Мейр учил Тору у неподобающего учителя, да. У нехорошего человека, у Ахера. Ахер это другой, да, его даже не хотели назвать по имени, это кто-то другой, не тот Илиша, который был. Амар ле Амай, так на что говорит ему раба Баршила, говорит, почему? Говорит, в чем претензия к Раби Мейру? Да? Раби Мейр, имон маца, тохо ахалькли пато зарак. Это известная аллегория, что Раби Мейр нашел гранат, он кожуру выбросил, а мякоть съел. То есть он говорит, гранат это очень вкусный плод, но он состоит из двух частей. Есть как называется, вот эти зерна, которые едят, они вкусные, а есть шкурка, она горькая, ее невозможно есть. Человек, который укусит гранат, ему будет горько во рту. Но человек, который умеет есть гранат, он, то, что надо съесть, он съест, то, что не надо, он выкинет. Говорит, Раби Мейер, как бы он учился у Ахара, да, но он действительно, он Тору у него взял, а плохое не взял. Он гранат взял, нашел гранат, мякоть съел, а шкур выкинул. О, так Всевышний принял довод раба Баршила, он согласился, да, действительно. Значит, и начал, и что так, Амарлей, тогда говорит ему проклял, да, Всевышний с тобой согласился. Аж таки Амар, и что сейчас говорит Всевышний, чем сейчас занят Бог? Да? Сейчас он говорит, Мейер бни умер, Мейер, сын мой, говорит, он приводит высказывание раба Мейера. Безман шадам мицтаэр шхинам мала шон умер. Когда человек страдает, что говорит божественное присутствие, что Всевышний как бы говорит? Коленями рожь, коленями зруи, болит у меня голова, болит у меня рука. То есть, когда человеку плохо, когда у человека болит голова или болит рука, говорит раби Мейер, Всевышний как будто бы говорит, у меня у самого болит голова и болит рука. То есть, когда человеку плохо, Бог как бы страдает вместе с ним. Да? Богу как будто бы тоже плохо. А когда человеку хорошо, то Бог тоже радуется вместе с ним. Значит, имках, акадош барух мицтер, альдаман шель рашаим, каль вахомер альдаман шель цдиким, шенишпах. Если так, Всевышний страдает по пролитой крови злодеев, тем более, насколько он страдает по пролитой крови праведников. То есть, это высказывание Раби Мейера, например, еще в одном месте, оно касается того, что там закон смертной казни. Он говорит, что даже когда злодей, которого убийца, которого казнят, его нужно казнить, да, он негодяй, да. Но ему плохо, он страдает, Всевышний плачет как бы вместе с ним. Да. Всевышний говорит, мне больно вместе с этим человеком. Если он так относится к злодеям, тем более, когда праведнику плохо, представляете, насколько Всевышний страдает вместе с ним. Значит, так это эту историю, да, эту Талмудическую году приводит Раби Ицхак из Бердичева. И говорит, да, что это то, что написано «Исмах Ашем Бемаса», Всевышний радуется своим деянием. Что когда евреям хорошо, да, когда сыновьям Всевышнему хорошо, да, то Всевышний, ему тоже от этого приятно. И это второй, это второй тип молитвы. Да, и поэтому, он говорит, написано в Псалме, значит, молитва бедняка, когда он облачится, ему наши мудрецы сравнивают это с кантором, который облачается в талит. Он говорит, что кантор, зачем он молится? Он молится не для себя, он молится для общины. Его суть того, что нужен кантор, для того, чтобы вести за собой общину. И то же самое Всевышний как будто бы облачается в талит, и он делает это, молится как будто бы для человека. Да? И в этом молитва, в этом заключается молитва Бога. И теперь можно понять, мне кажется, намного глубже, просто становится понятен, мне кажется, комментарий Сфорна. Да. То, что говорит здесь Сфорн? Что благословение Всевышнего, это чтобы Всевышний, когда Всевышний радуется своим деянием. Всевышний радуется, когда человеку хорошо. Когда человеку плохо, когда человек плохо, когда человек несовершенный, он ведет себя неправильно, когда человек физически страдает, как угодно. Всевышний как будто бы, Всевышнему как будто бы тоже плохо вместе с ним. Всевышний как будто бы грустит. То есть, другими словами, да, если вернуться к тому, что мы говорили в начале, мы говорили, что по определению Сфорна радость, когда у тебя получается сделать то, что ты задумал. Всевышний как будто бы задумал человека, чтобы человеку всегда было хорошо. Не имелось в виду, чтобы человеку было плохо. И поэтому, когда человеку хорошо, да, то Всевышний как будто бы радуется, да, то есть у него получается то, что он сделал. Когда человеку плохо, то Всевышний как будто бы грустит. Это не то, что имел, это не то, что он имел в виду создать. Значит, и поэтому Сфорна приводит доказательства из истории с Раби Ишмаэлем. Да? Приходит Раби Ишмаэль, встречает Бога. Бог говорит, благослови меня. Какое благословение можно дать Богу? Да? Что сделать такого, чтобы Богу было хорошо? Сделать так, чтобы людям было хорошо. Потому что нет для отца большей радости, чем когда его детям хорошо. Поэтому Раби Ишмаэль говорит Всевышнему, я тебя благословляю, чтобы ты дал людям больше, чем полагается, да? Чтобы ты проявил к ним милосердие. Потому что на самом деле, по справедливости, естественно, нам ничего хорошего не полагается, да? Потому что ведем мы себя по-разному, да? Не всегда подобающим образом. Да? И естественно, по справедливости, человека нужно за это наказать. Да? Но это не то, что имелось в виду, это не воля Творца, потому что так думает человек. Да? Но Всевышний же, он, его высшая мудрость, она заключается в том, что он створил человека, чтобы человеку было хорошо. Человек, да, человек, у него не получается быть совершенным всегда. И он что-то портит, да, он портачит. Но ведь этим миром Всевышний тоже немножко управляет. Да? Ведь Всевышний же на самом деле хозяин этого мира. И поэтому говорит Раби Ишмаэль, что Всевышний, то он может проявить качество милосердия. Он может, несмотря на то, что человек испортил, да, но Всевышний-то может исправить. Он может сделать так, чтобы человеку да было хорошо. Это то, что Бог говорит Аврааму. Он приказывает Аврааму, будь благословением. Ты должен быть тем человеком, который несет в этот мир благословение. Как Авраам приходит к вере в Бога. Качество Авраама – это хесед, это милосердие. Авраам ставит шатер на перекрестке дорог. И люди, которые проходят, он зазывает себе в шатер и кормит, поет, дает им ночлег. И через это он приходит к Богу. Да? Через то, что он делает человеку хорошо. Да? Через то, что он проявляет милосердие. Потому что на самом деле высшая мудрость, это то, что три этапа, которые здесь говорит Сфорно. Да? Поэтому сказал Всевышний ему, да, если так, то будь мне благословением. Чем? Бымаши тидбонем. Тем, что ты будешь осознавать. Самое человек пытается понять. Больше самое, ты хочешь что-то понять, пойди кому-то накорми, пойди кому-то помоги. Это самая большая мудрость, которая может быть. Потому что высшая, самая высшая мудрость, выше которой нет, это воля Творца напрямую, да, прям буквально это, как будто бы прикоснуться к самому Творцу, это сделать так, чтобы человеку, творению Бога было хорошо. Это первый этап. Второй этап. Через это ты достигаешь цельности. Да? Ты становишься цельным человеком. И этому ты должен обучить других людей. Это то, что Авраам принес в мир. То, что есть связь между человеком и Богом. Ты хочешь построить связь с Богом, пойди и помоги человеку. Это хесед. Это то, что называется, то, что это та миссия, которую Бог дает Аврааму. Будь благословением, неси в этот мир. Хесед – это хороший вопрос. Как есть, вообще советую, есть на Ютубе цикл, по-моему, из 4 уроков моих, называется «Тайны Барешит». Это цикл, рекомендую. Там эта тема, это по книге Рава Утнера. Она там раскрывается, не знаю, как ее можно объяснить короче, чем в 4 урока. Но там в какой-то мере она там раскрывается, эта тема. В русском языке нет аналога слова хесед. Хесед – это тогда, когда кто-то делает кому-то хорошо, помогает кому-то. Переводят это как милосердие, но это на самом деле хесед, конечно, не милосердие. Это что-то совершенно другое. Это комментарий, который дает здесь Сфорно, по-моему, классный комментарий. Он раскрывает это с новой стороны. И то, что пишет Рабби Левицхок, так и так, я думаю, что это абсолютно объясняет, что Сфорно имел в виду. Мне кажется, что это и есть то, что здесь прямо написано прямым текстом.